Всем привет! Это подкаст «Го учиться» и мы его ведущие. Продюсер и редактор Forbes Young Марусь Миронова.
И журналист и продюсер подкаста Forbes Глеб Силко. И в пятом сезоне мы продолжаем рассказывать, как и чему учиться, или наоборот, как разучиться что-то делать, если это необходимо, чтобы жизнь в конечном счете стала лучше, а мы были довольны собой.
Отдых. Как много в этом слове для нас, для выгоревших, слилось. Отдых — это и 5 минут с книгой, и поваляться на диване, и съездить в отпуск куда-нибудь, да и просто выключить телефон, чтобы прийти в себя. А еще для многих отдых — это что-то, о чем можно только мечтать.
Вот мы и решили погуглить запрос, как отдыхали россияне в прошедшем году. Нам в выдаче показали производственный календарь. И судя по этому ответу, кажется, что все, что россияне делали в прошлом году, это, видимо, работали.
Мы вот с Глебом, кажется, не очень умеем отдыхать на самом деле, но очень хотим научиться.
Да, всегда найдем чем заняться на работе, как и другие жители нашей страны, которые отвечали на вопрос, как вы проводите свои выходные. Они говорят, занимаюсь домашними делами. Но при этом 70% не хватает этих самых выходных, чтобы завершить все свои дела, потому что 12% из них приходится оставаться в рабочем режиме, а почти каждый второй испытывает большие трудности вообще с переключением на отдых. И только 39% способны как-то абстрагироваться, отключить рабочие процессы и насладиться выходными. Ну, это прямо ультралюди какие-то. Я не знаю таких людей.
Да, вот я бы хотела оказаться в их числе, но пока, увы и ах, я не с ними. А может быть, сегодня у меня получится хотя бы немного исправить ситуацию. Как вы уже поняли, в этом выпуске мы говорим о том, как научиться отдыхать. О самоконтроле, о профилактике выгорания, горание и истощение, как и чем себя радовать и поддерживать, как узнать, что наступил тот самый момент, когда пора отдохнуть. И все это выяснять мы будем вместе с Александром Башариным, начальником управления обеспечения качества X5 технологии. Здравствуйте, Александр.
Приветствую.
Отдохнем?
Да, давайте попробуем.
Приступим.
Давайте. У нас вот есть сведения, что вы и лидер бегового сообщества, и ходите в походы, и очень, я подчеркиваю, много работаете. Какими еще своими подвигами вы поделитесь, и как вам вообще живется, хочется у меня спросить.
Ну, живется интересно мне. Я много занимаюсь бегом, много занимаюсь различным, ну, скажем так, циклическим спортом, в том числе и плаванием когда-то занимался. Да, я действительно очень много работаю, ну, просто потому что задач нашей компании очень-очень-очень много. Когда-то я собирал достаточно большое количество, ну, самых высоких вершин, ну, это такой 7th Summit. Ну,
вы были, да ладно, вы это сделали?
Нет, я его полностью я его не собрал, у меня остается 2 вершины. А это, собственно говоря...
Какие?
Ну, понятно.
Я просто фанат гор. Я с ума схожу по альпинизму.
Это Эверест и это Пик Винсона, который, по-моему, в Антарктиде. Вот. Еще я занимаюсь категорийными походами, ну, соответственно, это всякие 5-ки, 6-ки, пешие. Ну, когда-то были небольшие горные, лыжные. Ну, в различных точках мира. Но в основном это, конечно, там, беговые соревнования. Но из такого, ну, плюс-минус нормального достижения, это, наверное, то, что я в 2022 году выиграл ультру в Исландии, 5-дневную.
Обалдеть.
Там надо 250 километров, 5 стежей. Это был довольно интересный такой опыт, но и он был интересен с точки зрения планирования, подготовки, мотивации и вообще, как бы, ну, доведения всей этой истории до конца. И, наверное, еще из такого плюс-минус интересного, это 3-е место, наверное, на Байкальском зимнем марафоне, где надо было перебежать из Листвянки в Бурятию зимой по льду Байкала. Это довольно тоже было интересное событие.
Слушайте, ну, вы прям супермен. Это вау. А как вы успеваете работать?
Вот я хотела спросить, где здесь работа?
Походы и походы в горы, и на штурм, в экспедицию. Это же, ну, пару месяцев на вершину. Как?
И отсутствие связи.
Да.
Моя работа предполагает круглосуточно, в принципе, возможность работать, особенно с наличием удаленки и так далее.
Ужасно.
Ну, что ж поделать, как бы. Во-вторых, правильная организация рабочего процесса, правильная организация работы. А так, ну вот вы упомянули производственный календарь. А, к счастью, в России он очень-очень хороший, и поэтому самые сложные какие-нибудь истории спортивные можно легко сделать на Новый год. В принципе, это если куда-то совсем так далеко и надолго. Майские праздники, лето у нас есть, это, в принципе, достаточно плюс-минус спокойный сезон. Хотя вот... В прошлом году я достаточно много летал, но в основном на выходные, потому что он у меня есть хобби. Есть серия трейл-раннинговых забегов. Это Wild Family, всякие Роза Трейл, ну, Тинькофф и так далее. И в Сочи, в, по-моему, Дербенте, не помню, очень много у них, короче, стартов. И мое хобби — это, собственно говоря, волонтерство у них, но волонтерство с точки зрения разметки трасс, ну, провешивание этой трассы, контроль этой трассы и так далее, в общем.
Но вы руководитель.
Да,
вы летите в самолете. Это несколько часов. Вы бежите 250 километров. Это тоже как бы вот телефон где-то, компьютер где-то, вы без связи, вне доступа. Как вы выстроили, во-первых, для себя всю эту историю? То есть вот у вас нету паники, что сейчас что-то произойдет, вас начнут искать, звонить, а вы не на связи. И как вы подчиненных, коллег и свое руководство приучили к тому, что есть время, когда вас не достать, чтобы они к этому нормально еще и относились и принимали это как факт, даже в майские праздники. Потому что вот у нас был выпуск в прошлом сезоне, да, Глеб, где мы обсуждали, что выходной у тебя, или уже рабочий день закончился, или отпуск, ты все равно в обнимку с ноутбуком, в обнимку с телефоном, и все время в тревоге, что что-то сейчас случится, и тебя будут дергать, искать. На любое вот там, я не знаю, сообщение на телефоне ты реагируешь.
Да. Ну вот во время трейлов я не отвечал по работе, мои трейлы, мне повезло, были в выходные, но просто во время базовых пробежек вечером 100 раз такое было, когда даже приходилось на бегу как-то разговаривать, что-то кому-то объяснять, а отвечать там в телеге, так это, ну, сплошь и рядом.
Александр многозначительно улыбается.
Да потому что это, да, это прям такое, воспоминания из прошлого всплыли. По поводу того, что вот ты сейчас сказал, ну, на пробежке, ну, я бегаю вечером в основном, ну, иногда могу выйти где-нибудь в обед побегать полчаса, если мне требуется немножко развеять мозг. Но то, что ты бежишь, и, в принципе, вечером там какие-то после 6 часов могут быть спокойно звонки, а иногда и видеосвязь, ну, так это же вообще сплошь и рядом. Хорошо, когда ты просто бежишь по кругу, там, даже смотреть особо не надо, как бы, ну, поднял телефон, поговорил, ну, в чем проблема? Ну, двигаешься и двигаешься. Он мне рассказывали, что даже в ВТБ какой-то из топов или менеджеров проводит собеседование на бегу.
А, да?
Ну, да, это когда мы там советовались, как у кого выглядят спортивные клубы, в каких компаниях. Мне вот такую историю рассказывали, не знаю, правда или неправда. А теперь по поводу доступности. Да, это сейчас уже спустя года и опыт, так все выглядит хорошо. Я помню, знаешь, говорю, я люблю походы, могут быть сложные, вот как было в прошлом году, там мы через Камчатку прошли насквозь, от одного океана до моря. А могут быть чуть простые. И вот я помню, я работал в Райффайзенбанке, и мы там всего лишь навсего, ну, я уехал на 2 недели поплавать на сияках на Лафонтене. Это такие задворки Норвегии. И как проходил мой отпуск? Офигенно. Встал утром, поплыл на сияке, доплыл до какой-то точки, нашел там Wi-Fi, подключился, и, в общем, сидишь, отвечаешь на звонки, письма и так далее, и так далее, и так далее. Пока ты плывешь до этой точки, у тебя, короче, паника,
да,
у тебя там, типа, ну, короче, панические атаки, тревожность, ты прямо, блин, сейчас что-то пойдет не так.
Понимаю.
Хотя у тебя там зам нормальный сидит, которого ты натренировал за все это время. В целом, ну, объективно не может произойти такой истории, где потребуется, ну, какой-то мой супернавык, который ее должен решить. Может быть, история про то, что просто привыкли решать вопросы со мной, а не с человеком, который меня заменяет. В общем, весь мой отпуск проходил от одной точки Wi-Fi до другой. Хорошо, что в Норвегии, к примеру, каждый туалет умеет излучать Wi-Fi. Это вот прям в прямом смысле этого слова.
А вот в Карелии нет, и прошлым летом у меня было все то же самое, но только вот без доступа. То есть, если вдруг где-то нечаянно на трассе появился интернет, надо сразу сделать все.
Это я прекрасно,
да,
вот понимаю.
Да.
Ну, если совсем куда-то далеко уйти, ну, всегда есть спутник. Да, это как бы спутниковый телефон, он всегда есть, но не знаю, как по нему особо-то решать какие-то рабочие вопросы. Вот сейчас я вернулся из Южной Америки, и там у меня был небольшой трек на 6-7 дней. Но мне там повезло. Там в любой точке стоят старлинки, и ты доступен просто везде. На самом деле, вот если сравнивать сейчас цифровизацию по миру с тем, что было хотя бы 10 лет назад, ну, ты всегда можешь какой-то Wi-Fi купить, найти где-нибудь, все что-то это будет.
У меня возникает вопрос тогда, даже, может быть, надо с тобой не про отдых говорить, а про то, как вообще работодатель относится к твоей активной жизни и изыскам? Компания как на это смотрит? У тебя вот ты на 6-7 дней уходишь в поход, тебя ни в Москве, нигде, а будет интернет, не будет. Это ты так всех подстроил под себя, или это такая чудо-компания? Но, судя по всему, ты так всю жизнь живешь, значит, ты всех под свой ритм подстраиваешь.
Это договоренности. Меня нанимают выполнять определенную работу, да, и эта работа должна выполняться определенным образом, определенного качества и так далее.
Да.
Если я не выполняю эту работу, наверное, я недостоин той позиции, на которой я нахожусь. Это первый момент. Второй момент. У меня есть увлечения, которые мне важны по жизни. Тема нашего беседы, это выгорание и так далее там есть. И эти увлечения позволяют мне сохранять достаточно высокую работоспособность. Это очень важный момент. Ну, потому что это перезагружает. Теперь, когда я прихожу, я всегда на этапе собеседования говорю, что вот у меня есть увлечение. И я могу раз в 2 года уйти, к примеру, на месяц. Ну, бывает такое. Вот, да, я выберу максимально безопасный сезон для этого, согласую это со всеми руководителями, это будет всем все прозрачно, но у меня вот есть такая история. Я могу уйти в поход. Такая история была в Газпромбанк, когда я приходил, что ли. Мне надо было уйти в Гренландию, как раз нет связи. Там довольно интересный был поход, сложный. И я прихожу, говорю, ну, вот, ребята, вот смотрите, да, вы меня нанимаете, я все сделаю. Все будет вообще к моменту. Но вот у меня есть дата, когда я должен уйти туда. Если будете недовольны, ну, попрощаемся до этой даты. Если все будет хорошо, ну, тогда отпускайте меня, я верну, ну, как бы вернусь сюда, делаю. Вот так. В целом, как бы, мне кажется, это достаточно честная позиция. Если всех все устраивает, почему так не пойти?
Да, безусловно.
Ну, моя задача как бы тоже, соответственно, не наглеть, как вы понимаете. Но какому работодателю понравится постоянное отсутствие? Поэтому я все время 24/7 на связи, в любой момент могу ответить по любому мессенджеру, когда, ну, даже вот у меня просто нету истории, что 6 часов закрываю ноутбук и ухожу. Да, я могу закончить работать, но я все равно, если надо, будет отвечу на любой звонок. Вечером я сяду, допустим, поработаю, разгребу какие-нибудь задачи, если какой-то у меня проект или еще что-то, я тоже это все сделаю. Помимо спорта, давайте понимать, что еще есть семья, ну, у меня сейчас есть только ребенок, потому что я нахожусь в разводе, но как бы ребенок со мной живет все равно 3-4 дня, и я его забираю как бы из школы, там, ну, за ним как бы ухаживаю. Это тоже отнимает время, все равно же я потом буду находить время, чтобы закрыть основные рабочие задачи, потому что в первую очередь мне платят деньги за работу, а не за вот эти увлечения, скажем так.
Слушай, а как ты не устаешь от такого бурного ритма жизни? Я понимаю, что там и трейлы, и горы, и походы, все на свете, это помогает не выгорать, помогает не уставать, но и физической усталости все равно куча новых впечатлений, новая страна, это тоже множество информации для мозга, и потом возвращаться в работу и делать ее так же эффективно. Может, у тебя лайфхаки какие-то есть?
Это же переключение активности, ну, то есть на работе у тебя работает мозг. Нам ты думаешь, что-то планируешь, разговариваешь, договариваешь с кем-то, ну, у тебя постоянно работает голова. Это, ну, определенный тип утомляемости. То есть я прекрасно помню, что, ну, бегаю я не всю свою жизнь, а вот плюс-минус 10 лет так нормально, ну, а с похода хожу с 2008-го, а работаю я лет 18 уже, может, 19. Я прекрасно помню ту историю, когда ты вот отработал в банке, как, ну, там, на каком-нибудь проекте, это такая патагонная система, там еще давление от бизнеса достаточно
быстрее,
высокое.
Быстрее,
там дешевле, лучше, там и так далее, и так далее. А давайте сократим что-то вот тут и так. И, в общем, ты приходишь домой, у тебя, в принципе, история такая, ты садишься на диван и в точку смотришь. Вот, и просто сидишь, тупо смотришь, тебе так хорошо. Потом, ну, либо ты начинаешь это напряжение как снимать, там, ну, можно что-то начать выпивать, к примеру, да? Ну, это так себе способ. Я ушел в пробежки. И меня это начало очень сильно переключать. Причем это были легкие пробежки. Вот как бы, ну, это вообще не были тренировки, это просто вот из разряда выйти побегать там, ну, 5 километров, к примеру. И за эти 5 километров, да, ты приходишь, тебе все равно хочется посмотреть в стенку, все равно хочется как бы не двигаться и там как бы зависнуть. Выходишь на пробежку, у тебя, соответственно, кровь разогналась, мозг почистился, как раз эти вот там 30 минут на это хватает. И после пробежки ты чувствуешь просто заряд бодрости. Ну, у тебя разогнался организм, плюс выделились определенные гормончики, как бы спортом их выделяет, и тебе уже повеселее, пободрее, и все, как бы мозг, ты перезагрузился, ты можешь что-то еще поделать. Потом эта история начала развиваться. Во-первых, я начал замечать вот этот эффект. Этот эффект мне понравился. То начал давать мне силы что-то делать дальше. Потом я думаю, ну вот я же бегаю, любил и люблю достигать чего-то. Думаю, ну блин, надо же как-то пробежать сперва там 5-ку, 10-ку, надо марафончик пробежать. брать. Пришел в Райффайзенбанк, там оказался спортивный клуб беговой. Думаю, ну, надо пойти потренироваться с тренером, то что я сам-то бегаю. Пришел туда, появился тренером, посмотрел, говорит, о, ты, в принципе, хорошо сложен для бега, давай-ка попробуем тренироваться. Ну, так оно пошло и поехало. В итоге, как это все выглядело? Менялись работы, в принципе, в офисе ты заканчиваешь, у тебя башка болит, глаза ничего не видят. Единственное, что ты хочешь, это спать или вообще сидеть, точку смотреть. При этом ты понимаешь, что вот сейчас надо собраться и где-нибудь часам к 7:30 вечера ехать на тренировку в какой-нибудь там ботанический сад, либо текстильщики, либо еще куда-нибудь.
И вот ноги-то здесь и ломаются.
Да, и ты вот понимаешь, что ты ни хрена не хочешь ехать на эту тренировку, потому что тебе хочется посидеть и посмотреть в стену.
Да.
Но ты знаешь, что ты сейчас вот приедешь на эту тренировку, тебе будет не хотеться. Ты разденешься, переоденешься, выйдешь на стадион, ну или трек, неважно, куда-нибудь там пойдешь, пробежишь, и через 6 минут уже этого бега тебе будет хорошо, а в конце тренировки тебе будет вообще офигенно. Главное себя заставить вот до туда доехать. Все. Потому что есть еще одно, к счастью, свойство. Если ты не пойдешь на тренировку, ну, если ты вот какое-то время ходил туда, а потом не пойдешь и пропустишь тренировку из-за того, что ты, типа, был такой уставший, тут начинает работать другая история, что ты начинаешь себя есть. Зачем ты пропустил эту тренировку? Что же такое-то? И вот на этих качельках ты и качаешься. Вот главное себя заставить доехать.
Расскажу такую байку, тоже про бег и работу. На одной из моих предыдущих работ я всегда после того, как из офиса приезжал, это было поздно, к 12 ночи, такая была смена. И я шел бегать, и пусто, темно, никого нет, классно, свежо летом, бегаешь, отлично. И в какой-то момент я поймал себя на том, что бег больше не помогает мне почувствовать себя лучше после работы, и тогда я понял, что вот это тот очевидный сигнал, что пора уходить.
Ага, вот так вот ты думаешь, да?
Ну, была такая, да, была такая история. Потому что вот деятельность, которая переключала и которая давала какое-то освобождение, она перестала его давать. Не получалось все равно выключить мозги.
А можно вас двоих спросит не спортивный человек, которому ну просто вот физически не близко там бег и походы, да, это круто, но это вот, например, это приносит удовольствие, когда я в каком-то таком специфическом настроении, и явно не поможет, если вот я устала, выгорела, и еще надо вот предпринимать эти усилия. Я думаю, что просто люди делятся, да, на разные категории, кому-то это близко и помогает, кому-то нет. Какие еще варианты вот такой перезагрузки могут быть? Что это? Вот получается, что Саша и бегает, и читает, а просто чтение или просто слушание, да, аудиокниги может быть вот тем способом, чтобы перезагрузиться? Или все-таки вот эта физическая нагрузка, она важна? Именно вот эти гормоны, которые выделяются при физической нагрузке, они нужны для того, чтобы отдохнуть, чтобы перезагрузиться. И если не можешь бегать, ходи, например.
Для меня это только смена рода деятельности. В одном месте ты думаешь, в другом месте ты двигаешься. Книжка не дает такого эффекта. Если я смотрю в стену и буду читать книжку, мне это не даст ничего.
То есть это одно и то же, в принципе, да, получается? Смотреть в стену и читать?
Для меня, да, но просто я хотел еще один момент подсветить. На работе я очень много должен говорить, очень много, и думать, принимать решения, еще что-то делать. Если я ухожу в поход, как это выглядит для меня? Я вообще ни с кем не говорю, я вообще ни о чем не думаю, я только выполняю то, что мне говорят, и иду где-то сзади, молчу, один наслаждаюсь просто тишиной. И это для меня является офигенной перезагрузкой. Я выхожу после похода максимально мотивированным для работы. Все, ну потому что мне не надо ничего делать из того, что надо делать в городе. И это меня очень сильно расслабляет.
А здесь вот я как неспортивный человек задала вопрос, а теперь как семейный человек задам вопрос. Вот, например, если нет возможности уйти на месяц в поход и побыть в одиночестве, в тишине, потому что есть дети, которых нельзя оставить, некому их делегировать, да, есть какие-то еще обстоятельства, и ты не можешь вот на такой длительный период уйти в перезагрузку. Какие есть еще варианты? Я понимаю, что ты не специалист, просто поскольку ты настолько глубоко себя познал и знаешь, как это работает, возможно, ты встречался с какими-то другими случаями, вариантами, или сам для себя рассматривал что-то еще как альтернативу.
У меня есть ребенок, в принципе, у меня была жена. И вот историю, что как-то нельзя найти время, я ее вообще не понимаю, честно сказать. Потому что было бы желание, а возможность найдется. Потому что, во-первых, и жена со временем стала бегать, в походы ходить. Во-вторых, ну, даже когда мы развелись, у меня нет никаких проблем найти няню для ребенка, когда он со мной, чтобы она с ним посидела какое-то время. В-третьих, он ходит прекрасно со мной в любые манежи, он ездит на соревнования, ему это нравится. Вот он, собственно говоря, в прошлом году первое место на Run IT занял.
Ого!
Там третье место в детских забегах на Казанском марафоне, но это как бы понятно, что ему 5 лет, там забеги такие. Добежал уже молодец. Поэтому какое-то время выделить всегда можно и договориться с человеком. Ну, как бы сходил, побегал, ну, пришел, сделал какую-то работу домашнюю, чтобы супруг супруга не переживали. Ну, ребенка тоже можно всегда подключить. Ну, у меня такое вот решение.
Хочу спросить, у тебя бывают отпуска, как у, хочешь сказать, обычных
тюленей,
людей?
Тюленей, хочешь сказать?
Ну, то есть, да, вот когда ни походы, ни что-то такое, ты такой, ну, а вот сейчас недельку как бы ничего, там, дома, на дачку, вот что-то такое.
Ну, у меня, наверное, бывает так, что когда я заканчиваю какой-то тур, я очень люблю сам планировать путешествия, потому что когда-то я один раз ездил в тур платный, и мне не понравилось, после этого перестал ездить. А всегда это заканчивается каким-то, ну, парой-тройкой дней матрасного отдыха. Сейчас, ну, я стараюсь вывозить сына просто много в различные страны, чтобы он смотрел, и ну, насмотренность у него повышалась. И там плюс-минус как бы мы тоже, ну, не сильно много, скажем так, бегаем, куда-то ходим в горы и так далее, но мы много ездим. Вот. Это тоже переключение внимания, это я им показываю различные города, различные музеи, и это, в принципе, тоже достаточно хорошо отвлекает. Ты из этого отдыха возвращаешься сильно уставшим, насыщенным впечатлениями, поэтому и готовым к работе, к любой рутине, потому что тебе уже просто ничего не хочется видеть.
А вот есть у тебя какие-то маячки, которые вот сигналы организма, когда вот все устал вот настолько, что прям вот надо уйти в себя и перезагружаться? Не вот про эту усталость ежедневную говорим, да, когда ты поработал, пришел и либо бежать, либо в стену смотреть. А вообще вот когда выгорание близко, и надо что-то попробовать изменить и в первую очередь отдохнуть. Что ты, может быть, физические ощущения или какие-то мысли начинаются?
Дикая потеря мотивации, что бы ты делать не хочется вообще. Ну, то есть, если ты раньше вставал и понимал, для чего тебе сделать ту или иную задачу, как бы куда она тебя приблизит и так далее, дальше ты понимаешь, что, ну, как-то вообще вот... Ну,
не работает.
Ну, как бы я делаю все из-под палки, я тебя заставляю что-то делать. Ну, значит, уже что-то идет не так. Раздражение, злость. Ну, то есть, раздражение на все и злость — это тоже хороший признак того, что что-то идет не так. Недовольство в какой-то момент времени, если мне начинает в компании все не нравиться, а до этого нравилось, это значит, что я иду как куда-то не туда, то есть в эмоциональном, психологическом плане. Ну, то есть я где-то подустал. Раньше же не раздражало. Маловероятно, что что-то поменялось за это время там так настолько, что меня начало раздражать. Значит, надо как-то прерваться. Но это вот как бы с точки зрения усталости такой вот, выгорания именно. Она у меня была, в принципе, достаточно много раз, я их чувствовал. С точки зрения физической усталости, вот когда перетренированность, это всегда, ну, как бы начинают болезни появляться все. Ну, вот, как бы как только начинаешь сильно болеть, у тебя там, допустим, может пропасть сон или еще что-то, ну, это значит уже как бы ты находишься. Пора бы завязывать немножко со спортом и немножко отдохнуть в другом плане.
Организм дает сигналы, да? Оставь меня в покое, полежи.
Да, именно так. Умение останавливаться — это, блин, очень важное умение.
Ты умеешь?
Я учусь. Потому что, ну, вот как мы тут про горы немножко поговорили, и умение не пойти на гору, когда ты понимаешь, что там плохая погода, отказаться от нее, это достаточно сильное умение, при том, что горы могут стоить очень дорого.
А было такое, что пришлось развернуться перед вершиной?
Да, было пару раз. Это очень как бы больно, потому что ты понимаешь, что ты вот потратил время, силы, подготовку, деньги, и сюда ты теперь не вернешься еще несколько лет, а то и, может, десятки лет, а может, вообще не вернешься. Ну, ничего.
Ты сына, получается, подтянул, жену бывшую подтянул к активному образу жизни, да, к способу перезагрузки через бег, через походы. А в команде ты кого-то заразил подобным способом отдыха? Как на тебя смотрят твои подчиненные коллеги?
Что-то привить другим людям можно только показывая на примере себя. Это прям вообще нельзя о чем-то говорить и не делать. Это, ну, как бы
оно. Или так... делать наоборот, что еще хуже.
Особенно это вот как раз воспитание детей хорошо выглядит.
Боль.
Да. Ну, у меня некоторые коллеги, которые непосредственно мои подчиненные, да, они бегают. Вот сейчас мы встретимся на тренировке после этого подкаста. Плюс многие люди, которые со мной общались, так или иначе пробовали и пытались бегать. Ну, вот мы это затронули, эту тему. Не всем бег подходит. На самом деле у нас есть два отличных вида спорта, которые со школы никто не любит. Это бег и лыжи беговые. Как-то вот оно так сложилось. И бег и я сам не любил на самом деле. Ну, блин, пойти побегать, да, ну, фигня какая-то. Но потом потихонечку, понемножку начал этим заниматься, и оно вошло в мою жизнь. Соответственно, и эту же историю я практикую, рассказываю, когда я только могу, ну, всем своим коллегам. Приглашаю их на тренировки и так далее. Ну, пускай побегают, попробуют. Ну, и рассказываю, что это мне дало. Ну, а дальше как получится. Кто-то приходит, пытается побегать, там, один-два раза сходит, потом забивает. Ну, значит, не его, время не пришло, либо на еще что-то. Кто-то остается вот. Сейчас одна девочка там бегает, собирает мейджоры всевозможные вот по миру.
Класс.
Мне кажется, что я достаточно хорошо заражаю этим увлечением. Mm-hmm. Ну, потому что вот у нас сейчас есть беговой клуб, там 350 с чем-то, наверное, mm-hmm. членов, да, в нашем комьюнити. Соответственно, на тренировки ходит порядка там 30, может, человек сейчас. И на соревнованиях мы собирали до 70 и более. Вот. И как бы достаточно неплохие успехи, людям нравится, и все приходит, и приходит, и приходит. Но в первую очередь это не только спортивное сообщество, но еще такое сообщество единомышленников, где общаются. Ну, как-то получилось же его выстроить.
А в работе же это тоже помогает, да?
Что именно?
То, что у вас есть что-то общее вне работы, что вас объединяет и заряжает, и когда вы на работе что-то делаете вместе, то как-то эта общность, она работает, или работа отдельно, а ваше увлечение отдельно?
К счастью, эта общность очень сильно работает, очень хорошо работает. То есть, как бы, эти сообщества, они в целом и нужны для выстраивания неформальных отношений, потому что, ну, на работе, когда ты в одном отделе, в другом отделе, у тебя какая-то есть оргструктура, и вы там, собственно, не сильно пересекаетесь, а задачи пересекаются, и вы можете представлять друг друга, ну, скажем так, по-разному, и не сильно идти на контакт. А вот вы побегали, я видел огромное количество ситуаций, что меня очень сильно радует, что на тренировках пошли, вышли на пробежку, там, на разминку, несколько человек пришли, какие-то свои стандартные, ну, как бы, рабочие вопросы, что-то обсудили, вот, договорились, все, уже нормальная, неформальная беседа. Плюс познакомились, и если чего, там, знают, как напрямую куда-то сходить, порешать вопросы. А еще у нас произошло очень интересное событие месяц назад. Образовалась первая супружеская пара людей, которые познакомились в беговом клубе. Это
здорово.
Было очень мило. Это было очень круто, в общем.
Прям ми-ми-ми.
Да-да-да.
Саша, а ты к психологу ходил, обращался?
Да.
И что больше помогло? Вот твое рефлексирование и вот там желание бегать, познавать себя, идти в поход? Или психолог тоже, в принципе, нужен, и он помогает в определении того, что для тебя отдых, что для тебя выгорание, когда надо остановиться, замедлиться?
А это разные совершенно вещи, потому что психолог решает совершенно у меня конкретно другие запросы и задачи. И никогда остановиться, никогда выгорание, меня это не волнует.
Не те вопросы.
Да, это не те вопросы, потому что, в первую очередь, спорт для меня — это определенная база. И через спорт, любой спорт, я улучшал свою самооценку и строил, собственно говоря, некоторую стену, на которую всегда могу опереться при решении любой сложной задачи. Я знаю, что я могу решить любую задачу. Но вот ты упираешься в чего-то там, собственно, и бывает плохо, тяжело, бывает очень сильно, жестко, и ты вот понимаешь, что вроде бы не идет нифига, а потом вспоминаешь просто в голове, ну ты вот, блин, там, ну давайте так, ну, Эльбрус — это достаточно просто, но на Эльбрусе был там, ну выиграл какую-то гонку, еще что-то сделал, ну блин, там было же тяжело, соответственно.
Ты смог.
Ты здесь, блин, сможешь, как бы. Ничего такого. Сколько задач порешалось. Ну, или наоборот, как бы ты где-нибудь в какой-нибудь спортивной, понимаешь, ну, на работе ты какие задачи решала. Тоже тебя это так поддерживает. Поэтому именно спорт позволил мне выстроить историю вот самоуверенностью.
Интересно. Просто мы иногда вот когда там обсуждали, что вот я не умею отдыхать, что делать? Сходи к коучу или к психологу, поговори, поищите способы того, что тебе приносит вот это наполнение. Или там через другое. Мне не получается выстраивать день, тайм-менеджмент хромает, поэтому я не успеваю ни работать, ни отдыхать, постоянно прокрастинирую и, в общем, загоняю сам себя в этот тупик. И опять один из ответов: иди проработай это с психотерапевтом. Я поэтому и спросила. Одно другому явно не противоречит, но интересная мысль, что закрываются разные запросы, и стоит иногда самому к себе прислушаться, а не обращаться к помощи там кого-то.
Я думаю, что это очень хороший в любом случае был совет. И вот по этим двум пунктам сходить к психологу, психотерапевту и поговорить, обсудить это будет не лишним. Uh-huh. Потому что не все готовы идти в спорт. Ну, давайте так, вот как бы. Интересно, у нас в клубе был, к нам приходил человек, ну, вот мой коллега, мой подчиненный был. Он, ну, скажем так, довольно большого веса. Бегать он не может, но он ходил. Он ходил, много ходил, соответственно. Ну, как бы, навряд ли ему спорт такого плана приносил переключение. Это больше было для того, чтобы он был в общности, ну, среди нашей тусовки.
Причастность, чтобы ощущал, да? Да.
Угу. В какой-то момент времени мы начали использовать бег как мотиватор для путешествий. Ну, то есть, вот, на самом деле, в России, в мире проходит огромное количество спортивных соревнований беговых, куда можно поехать, соответственно. Едешь туда на пробежку, а заодно как бы смотришь страну, несколько дней цепляешь, и, в принципе, такой беговой туризм появляется довольно очень интересный. У тебя есть не просто мотивация куда-то приехать, а ты едешь конкретно побегать и посмотреть. Это можно посмотреть еще кучу городов в России, где огромное количество соревнований проходит. А еще бег, особенно быстрый бег, ну, все, конечно, относительно, но он дает огромный выброс эндорфинов, ну, будем их так называть. Поэтому даже есть такая история, как беговые наркоманы, которые, в принципе, ну, ты любят короткие, быстрые бега, когда вот у тебя очень сильно все это выбрасывается, и в конце бега ты чувствуешь просто эйфорию определенную. Это такая тоже достаточно интересная мотивация уйти в эту историю.
Ну, так. Опасно.
Ну, да. Ну, помимо бега всегда есть плавание, к примеру. Это тоже очень интересная история.
У меня будет, наверное, финальный вопрос. Слушатели 100% этим заинтересуются. А расскажи чуть подробнее, кем ты работаешь и в чем твоя работа заключается?
Я руководитель управления.
Как она выглядит, может быть?
Да, я руководитель управления, соответственно, там у меня есть, ну, какое-то количество подчиненных. А конкретно мое управление это занимается обеспечением качества. Ну, это там QA-инженеры, то есть это тестирование программного обеспечения. А есть разработка, которая разрабатывает программный код, соответственно, создает программные продукты, а есть инженеры, которые проверяют вот этот программный продукт на соответствие предъявленным к нему первоначальным требованиям. Мы этих специалистов набираем на рынке, обучаем, развиваем, обставляем в команды. Ну, то есть мы ищем ошибки, баги, чтобы конечные пользователи их не находили при работе уже непосредственно.
Тестировщик.
Конечно, тестировщик, да.
Я понял, все, спасибо.
А от меня тоже будет вопрос, который тоже, мне кажется, многих сейчас интересует. Все-таки про длительные какие-то путешествия, выключение телефона и прочее. Как найти людей в команду, которым ты можешь спокойно делегировать функции свои на время своего отсутствия и быть спокойным за то, что все будет работать как часы и ничего не произойдет?
Но тут же вопрос не совсем, как их найти. Как научиться им доверять? Давайте вот.
Давайте так переформулируем, хорошо.
Ну, то есть, у вас есть как, ну, подчиненные, да, и в принципе вопрос будет ставиться: а справятся ли они без вас?
Да.
Ну, то есть, конечно же, они без вас справятся. Ну, как бы вопрос. Ну, главное, чтобы вы могли доверить им эту возможность. Потому что я помню, в самом начале, ну, как бы не в самом начале, а какое-то количество лет назад, у меня был огромный гиперконтроль. То есть я оставлял вместо себя сотрудников, да, там сперва на небольшие задачи присматривался, потом чуть дольше, дольше. Потом, допустим, на 2 недели мог их оставить заместителями своими. И при этом почти что 100% я, если была возможность, каждый вечер читал почту, спрашивал их в мессенджере, а что, как, а есть, все нормально, а нет ли эскалации и так далее. Ну, то есть зачем-то, короче, теребил их. Потом постепенно я начал просто обдумывать историю, а что произойдет, если будет, ну, как бы, провал у них. Uh-huh. Как это отразится на мне, как это отразится на компании и так далее. Понял, что в целом, ну, ничего смертельного не произойдет. Подхватят, вытащат и так далее, все будет. Ну, то есть, все будет ровно так же, если бы был бы и я. Ну, как бы, найдут, как решить эту ситуацию. Вот, и постепенно начал доверять, скажем так, и отпускать эту ситуацию. И все это нормально, ну, зажило. Ну, как я сказал раньше, это вот та история, когда я был на Лафонтенах и все время возле каждого туалета пытался связаться и посмотреть, как там мои заместители работают. Вот и все. Сейчас ровно такая же история. Да, они меня замещают. Да, может что-то пойти не так. Да, у них есть право на эту ошибку. И да, это моя ответственность. Если они совершат ошибку, я ее приму на себе. Все.
Круто. А как ты к этому пришел все-таки?
Итерационно.
технарь.
Ну как? Я постепенно принимал эту историю.
То есть
понимал.
По чуть-чуть.
На самом деле мы сейчас касаемся очень такого интересного и забавного для меня направления. Это команда образования. Есть лидер, да, там есть руководитель, как бы. И лидер должен дать направление, куда двигаться. Лидер должен давать возможности для развития и принятия решений своим сотрудникам, как бы. И они должны понимать, в первую очередь, что у них огромная степень свободы для принятия решения. И что если они ошибутся, им ничего не будет, как бы. Это потому что, ну, тут ничего не будет. Их ошибка, это в том числе и моя ошибка, вот скажем так, потому что я им дал эту возможность, и я ее разделю вместе с ними. Вот, и тогда, когда это появляется история, коллектив начинает работать совершенно по-другому. Он начинает быть творческим, креативным, потому что огромное количество есть историй, когда ты там забюрократизирован, когда сотрудник просто боится сделать шаг в сторону, потому что это гипотетически отразится на его премии либо еще на чем-то, потому что он зарегламентирован. Были у меня компании, скажем, такие. Через осознание, ну, давайте, вот этой ценности, я как раз и пришел к пониманию делегированию задач, и что, в принципе, пока я нахожусь там, где-нибудь без связи, все будет хорошо. Ну, потому что ребята понимают, для чего они что делают, и у них есть мотивация не быть в плохой ситуации, когда я вернусь.
Интересно, как, казалось бы, отдых, бег, команда образования. Что может быть общего? Вот скажи тебе эти три слова через запятую. Ну, вроде ничего. А на самом деле одно вытекает из другого и, в принципе, формирует жизнь и как раз помогает разобраться в себе, понять, от чего ты устаешь, как ты можешь отдохнуть, с помощью чего, да, и как ты должен жить и работать так, чтобы у тебя всегда была мотивация, и ты не выгорал. Вся наша жизнь — какой-то пазл, который мы бесконечно собираем, пересобираем, и, наверное, нет единой финальной картины, что у тебя должно получиться, да, это все время изменяющаяся история.
Да, так и есть. Все время что-то меняется, все время что-то двигается.
Самое главное — не забывать жить и не бежать от себя, да?
О, врать себе — это совсем плохое дело. Это прям... Вот этому человеку врать никогда нельзя, самому себе.
Кстати, из выпуска в выпуск к этому приходим, что с собой быть откровенными очень сложно, на самом деле. Самое сложное — это с собой быть честным.
Ну, наверное, самое важное.
Но самое важное, да. Саш, спасибо большое.
Спасибо.
Ты
вам
нас очень вдохновил. Будем учиться отдыхать, будем учиться искать те способы перезагрузки, которые вот будут позволять нам добывать мотивацию, жить, работать и делиться радостью с окружающими.